Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Коллекционер по фамилии Вейнтрауб связывается с российским иерофантом ордена Розенкрейцеров для того, чтобы тот проверил некую информацию. Тем временем представители израильской разведки, которые захватили бывшего спецназовца Одинцова, пытаются выяснить, что он знает про похищение в 1991 году в Эфиопии древнего Ковчега Завета. По их мнению, тогда отряд Одинцова и группа офицеров Араксы принимали участие в отправке артефактов в Советский Союз. Одинцов уверяет, что ничего не крал и не знает, что было в ящиках у Вараксы, которые они отправили морем. Но он предлагает израильтянам сделку, информацию в обмен на свободу. Одинцов сообщает израильтянам, что Варакса собрал большую библиотеку в поисках ответа на какой-то важный вопрос. Разговор израильтян и Одинцова происходит в машине, на которой бывшего спецназовца везут в Санкт-Петербург.
Читает Владимир Левашов.
Водитель ленд-крузера держался в правом ряду на скорости около 60 км в час, хотя по трассе можно было двигаться быстрее. Видимо, израильтянин не слишком уверенно чувствовал себя на зимней дороге или опасался за менее опытного коллегу, которому пришлось сесть за руль ленд-ровера, шедшего следом. На прямом участке их начал в притирку обгонять грузовик с длиннющим трейлером на прицепе.
«Здесь... что, все права покупают? Или же у всех по три жизни?» – спросил Владимир. «У нас даже арабы и марокканцы так не ездят».
И тут перед ленд-крузером вдруг резко затормозил «Тахо». Израильский водитель ударил по тормозам, стал уходить к обочине и остановился. Повезло, что скорость была небольшой. Обочина обрывалась кюветом. Почти впритык за ленд-крузером встал ленд-ровер, который немного занесло. Тахо начал сдавать назад. Грузовик стоял, отгораживая трейлером обе машины от проезжей части. Сзади израильтян подперли несколько микроавтобусов с тонированными стеклами. Над кромкой трейлера появились бойцы в касках и бронежилетах. Одни вскинули автоматы и взяли израильские машины на прицел, другие посыпались вниз. К автоматчикам присоединились десятка-полтора человек в штатском из Тахо и автобусов. Израильтян вытащили наружу и с криками уложили вниз лицом в серый придорожный снег. Напарника Владимира выдернули из кормы ленд-крузера, разбив заднее стекло. На своих местах остались только связанный Одинцов и оцепеневший Мунин.
«Добрый день», —
сказал им Салтаханов, появляясь в проеме распахнутой двери.
«Привет», —
отозвался Одинцов. «Вы никак решили мне должок вернуть?»
«Какой должок?»
«Бутылку виски. Мы же договаривались, что за Мунина мне причитается».
Салтаханов разглядывал горнолыжную куртку, наброшенную на плечи Одинцова, и джинсы, заправленные в высокие ботинки.
«Где-то я это уже видел. Вы же раньше, помнится, костюмы носили».
Двое в штатском привели Владимира.
«Я требую объяснений».
Он отряхнул с груди снег и протянул Салтаханову паспорт.
«Мы сотрудники посольства Израиля. У нас дипломатический иммунитет. Проверьте наши документы и предъявите, пожалуйста, свои».
«Ситуация сложная». Салтаханов заглянул в паспорт, но не отдал обратно, а стал похлопывать им по своей ладони.
«В вашей машине находятся два гражданина Российской Федерации, которых вы явно удерживаете силой. Господина Одинцова вон как скрутили. И господин Мунин, по-моему, тоже путешествует с вами не по собственной воле. В российском законодательстве это называется незаконным лишением свободы. Такие действия уже ставят под вопрос ваш иммунитет. А похищение двух человек, да еще в составе группы, да еще по предварительному сговору, это вообще особо тяжкая статья. О незаконном хранении оружия я даже не говорю. По уму полагается передать вас в руки полиции».
«А вы не полиция?»
«Отвечу уклончиво. Сейчас нет, не полиция», — сказал Салтаханов. «Думаю, надо сделать вот что. Вы добровольно освободите этих граждан, а сами продолжите знакомиться с достопримечательностями Петербурга и его окрестностей. Мы их подкинем в город и стволы заберем для вашей же безопасности. Если что не так, жалуйтесь».
Владимир помешкал и взял паспорт, который протянул ему Салтаханов. Академики вчетвером вытащили из машины связанного Одинцова и откинули сиденье, чтобы Мунин мог выбраться.
«У них был регистратор», — один из академиков показал Салтаханову мини-камеру, сорванную с кронштейна под лобовым стеклом ленд-крузера.
«Хорошо», — кивнул Салтаханов.
«Ключики от машины в снег забросьте, пусть поищут. Только не слишком далеко, чтобы не околели. Они же с юга и все-таки наши гости. Поехали».
Развязывать Одинцова никто не собирался. Его пронесли мимо Владимира.
«Приятно было увидеться», — сказал Одинцов.
Владимир не ответил. Следом один из академиков провел Мунина, крепко держа за локоть. Историк просто кивнул на прощание.
«Не знаете, зачем они возят книги в багажнике?» — спросил Салтаханов, шагая рядом с Одинцовым.
«Набито битком».
«Книги? Понятия не имею. Говорят, евреи – читающая нация», – ответил Одинцов так, чтобы слышал Мунин.
«Нельзя складывать все яйца в одну корзину, пусть лучше библиотека в Араксе побудет у Владимира».
«А наши документы, они вам вернули?»
«Еще бы». Трейлер резво взял с места. За ним тронулись микроавтобусы с автоматчиками. Последний микроавтобус конвоировали «Тахо» и два седана. Освобожденные израильтяне, отряхнувшись от снега, бережно перенесли раненого в ленд-крузер. Владимир с напарником проводили взглядом караван академиков и полезли в кювет искать выброшенные ключи. Одинцова и Мунина сопровождал в третьем микроавтобусе сам Салтаханов.
«Поедем на моей машине, если не возражаете», — сказал он Одинцову, — «а вашу отгонят куда надо». «Вы очень убедительно говорили про незаконное лишение свободы и похищение. Может, развяжете меня, наконец?»
Салтаханов сидел в салоне напротив и не сводил с Одинцова глаз.
«Будь моя воля, я бы вас покруче упаковал. Мне известно про КОС и прочее, так что сидите смирно. То есть виски мне тоже не видать».
«Я привык возвращать долги», — помолчав, ответил Салтаханов.
Глава 36. На плечах великих старцев.
По ходу лекции профессор уделил Ковчегу Завета совсем немного внимания. В несколько минут он продемонстрировал на экране варианты реконструкции древнего артефакта и объяснил, почему есть основания считать его уникальным источником энергии – от простого электрического конденсатора большой емкости до переносного ядерного реактора неизвестной конструкции.
«Примечательно, что это устройство веками работало без подзарядки. Ветхозаветные тексты сохранили подробное описание того, как оно вело себя и какое воздействие оказывало на людей. Даже правила техники безопасности при обращении с Ковчегом Завета там изложены на редкость подробно и выглядят вполне современными», — говорил Арцишев, шагая вдоль кафедры. «Мы еще вернемся к этой теме, и я надеюсь, что господа священнослужители поделятся своими знаниями».
Вместе с остальными слушателями Ева проследила жесты профессора. Он указал на бородатого православного попа в рясе, который задумчиво теребил крест на груди, и на пожилого католика в строгом темном костюме с белым воротничком, севшего по другую сторону аудитории.
«Наверняка у всех присутствующих найдутся вопросы к знатокам священных текстов», — добавил профессор, — «хотя бы для общего развития. Что же касается материй, которые мне известны намного лучше...»
Тут он убрал с экрана изображение золотого ящика с крылатыми херувимами на крышке и принялся энергично менять слайд за слайдом.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всех. всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Ева сосредоточилась на рассказе о трудах знаменитых советских ученых. Зазвучали известные ей фамилии: Курчатов, Капица, Ландау, Келдыш, Йоффе. В студенческую пору мы называли их великими старцами, говорил Арцишев. Но седины здесь ни при чем. Открытия были сделаны ими в достаточно молодом возрасте. Просто с годами глубже стали задачи, над которыми старцы ломали свои золотые головы. Противостояние СССР и США ни для кого из вас не секрет. Оно выходило далеко за рамки военной сферы и охватывало многие научные области. А про важность энергетики мы тут уже вспоминали. Грузин, сидевший неподалеку от Евы, пытался смотреть и на нее, и на экран, и на профессора. Еве доставалось все больше внимания, а профессор тем временем продолжал. Первые ядерные взрывы с трагическими последствиями Штаты провели в 1945 году. Арцишев сложил ладони лодочкой и церемонно поклонился одному из слушателей, японцу, который встал с ответным низким поклоном. Советские ученые создали атомную бомбу лишь в 49-м. Четырехлетний разрыв образовался еще раньше. В 42-м американцы запустили ядерный реактор, так называемую «Чикагскую поленницу», а советская лабораторная установка заработала только после войны. Отставание надо было наверстывать. «Этим напрямую занимались не все великие старцы», — говорил профессор. «Но благодаря именно их титаническим усилиям в 54-м году недалеко от Москвы заработала первая в мире атомная электростанция. Теперь уже отстали американцы. Им удалось решить аналогичную задачу только в 58-м».
За спиной Арцишева появилось изображение красно-белых труб Обнинской АЭС. Ева подняла руку, привлекая внимание профессора. Он замолчал и сделал шаг в ее сторону.
«Великие старцы – это гиганты?» – спросила Ева. «Мы должны встать им на плечи?»
«Спасибо за то, что внимательно слушаете».
Арцишев обратился ко всем слушателям.
«Ведь посмотрите-ка, что получилось. Эйфория от наступления атомной эры постепенно сошла на нет. Энергия ядра оказалась удовольствием дорогим, сложным в производстве и притом опасным. Достаточно вспомнить трагедию Чернобыля или Фукусимы».
Профессор вывел на экран мрачные снимки поврежденных реакторов и разоренных городов, снова поклонился в сторону японца и еще некоторое время рассуждал.
«Главная проблема мирного атома в том, что потребители энергии по-прежнему зависят от производителей топлива и привязаны к немногочисленным станциям. Увы, автомобиль с ядерным двигателем или маленький урановый реактор для домашнего использования остаются мечтами писателей-фантастов».
Арцишев признался, что набирающие популярность электромобили тоже не вызывают у него энтузиазма, ведь энергию, которой заряжаются аккумуляторы, продолжают генерировать старыми способами. То есть базовый принцип остался прежним. Сдержанно отозвался профессор и об устройствах вроде никель-водородного реактора.
«Допустим, их производство удастся наладить, и они окажутся достаточно компактными, чтобы уместиться в кладовке или под капотом. Но никеля в мире намного меньше, чем нефти и газа, а приводить его в рабочее наносостояние намного сложнее, чем изготавливать бензин. Я не буду утомлять вас подробностями», — подвел итог Арцишев. А вкратце, человечеству все еще необходим принципиально новый источник энергии, общедоступный и неистощимый. Великие старцы вслед за своими предшественниками пытались найти решение этой задачи и обратили внимание на бесконечный космос. Мы же, как справедливо заметила наша прекрасная коллега, попробуем встать им на плечи и увидеть то, что так хотели увидеть они.
Дальше профессор уступил кафедру ассистентам, которые принялись по очереди рассказывать о различных версиях структуры пространства. Скоро завязался спор, в который докладчики втянули слушателей. Арцишев сидел на краю первого ряда, молча наблюдал за происходящим и порой делал какие-то пометки в планшетном компьютере. Было видно, что он доволен.
В первый же перерыв на кофе к Еве подошел грузинский ученый и представился.
Георгий, астроном.
За этим последовала россыпь цветистых комплиментов, которые тронули даже Еву с ее опытом. Мужчины в Штатах боятся обвинений в сексуальном домогательстве и 10 раз подумают, прежде чем сказать женщине что-то приятное. А здесь Георгия полагалось поощрить. Но Ева предпочла отделаться парой слов благодарности и потянулась к кофейнику. Астроном схватил его первым. Наливая Еве кофе, он рассказал анекдот про крокодила, который спросил у лягушки, холодная ли вода в реке.
А лягушка ему отвечает: «Я здесь сижу как женщина, а не как термометр. Только у нас почему-то совсем наоборот получается, да?»
Ева сделала вид, что не поняла шутки, хотя много лет назад слышала ее от будущего бывшего мужа. Это было в самом начале их отношений. Русские называют его букетно-конфетный период. В тот раз диалог лягушки с крокодилом показался Еве смешным. То ли по молодости, то ли от любви. Перерыв закончился, и слушатели семинара вернулись в аудиторию. Георгий не отставал от Евы ни на шаг. Очередной навязчивый кандидат в бойфренды был серьезной помехой для дела, ради которого она приехала в Петербург. «К вечеру надо от него избавиться», – подумала Ева и вздохнула. «Все как всегда».
Глава 37. Метод 478.
«Слышь, Салтаханов, расскажи что-нибудь», – попросил Одинцов. «Или хотя бы музыку включи, а то скучно ехать и темно».
Ему и Мунину почти сразу закрыли глаза, надев на голову спецназовские шлемы-балаклавы задом наперед. Одинцов шпынял Салтаханова не просто так. Грамотно выстроенная болтовня позволяет не только прощупать противника и пошатать его психику, но и вызвать раздражение. Тогда собеседник либо совершает ошибки, либо отстраняется и надежно молчит, не мешая анализировать ситуацию и следить за происходящим. Вернее, пытаться следить. Потому что Одинцов лишь прикидывал время, проведенное в дороге, и запоминал окружающие звуки. А когда микроавтобус наконец остановился, Одинцову развязали затекшие ноги и куда-то повели. Он считал повороты и ступени лестниц. Это происходило автоматически. Полученная информация не давала ответа на вопрос, куда их привезли. Впрочем, неважно куда. В центр города, на любую окраину, или Салтаханов вообще развернул автобус и направил прочь от Петербурга. То, что запомнил Одинцов, должно было помочь ему и Мунину выбраться оттуда, где они оказались. А что выбираться придется самостоятельно, сомнений никаких, потому что академики захватили их точно не для того, чтобы потом выпустить. Одинцов думал о себе и Мунине как о целом. Даже если их разделят, в чем он тоже не сомневался, надо будет вынудить академиков держать парня где-то рядом. Историк должен быть под рукой, чтобы при случае вместе прорываться на свободу и чтобы не наделал глупостей, оставшись без поддержки. В отличие от Одинцова, его к таким передрягам не готовили. Балаклаву стащили с головы, и Одинцов смог оглядеться. Так. Салтаханов с внушительным конвоем. Мунин здесь, уже хорошо.
Довольно широкий коридор с ответвлениями. Подвал или подземелье. Их везли на лифте, и было не понять, вверх или вниз, но место выдавали решетки многочисленных вентиляционных шахт и особенный воздух. Неживой, характерный для систем очистки и рециркуляции. Звуки тоже были неживыми.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.